Я заколебался. Пить вино, пусть даже редкое и руссийское, мне не хотелось. А уж тем более в компании человека, который насторожен моим внезапным обращением из Иудея в сына Святой Церкви. Но отказать значит еще более его насторожить. «С удовольствием», — согласился я. «Есть такие люди, что могут себе уют где угодно устроить. Хоть в дешевой комнате трактира, хоть в крошечной каюте корабля, хоть в купе дилижанса. Ну, а если дать им хороший гостиничный номер, в полную силу развернуться, вот и Комаров был из их числа. На столике раскладном, явно с собой в багаже привезенном, дымился маленький походный кальян из дорогого узорчатого стекла, что варят в Северной Пальмире. Рядышком книга в кожаном переплете, очки в стальной оправе, бювар письменный из кожи зверя-крокодила, чуть початая бутыль портвейна. Над столом письменным, где стоял маленький изящный арифмометр и лежали деловые бумаги, Комаров повесил мировую карту, в много цветов прекрасно отпечатанную. И если память мне не изменяет, белых пятен на ней было не в пример меньше, чем на державных картах. В углу стояли кофры из белого войлока, чемодан из красного дерева. Через открытую дверь в спальню я увидел пяток цветастых халатов, заботливо развешанных на вешалке. Все было изысканно и дорого. Все выдавало хороший вкус хозяина и то, что в средствах он не стеснен ничуть. «Садитесь, садитесь, милейший». Комаров указал мне на кресло, сам сел на другое и укрыл ноги шерстяным клетчатым пледом. «Глоток вина?» Кивнул я. Принял из его рук тонкий стальной бокал, пригубил. «А?» — воскликнул Комаров. «Что скажете, дорогой друг?» «Великолепное вино», — сказал я. «Полагаю, в самом порту не отреклись бы от такого». Русиец улыбнулся так гордо, будто сам виноград вырастил, сок выдавил и вино воспитал. «Португальский портвейн уступает крымскому, поверьте. Понимаю, патриотизм мешает вам это признать, но оцените букет». Он налил и себе, мы чокнулись, как велит русийский обычай, сильно, чтобы вино плеснуло из бокала в бокал, переливаясь. «Какой прекрасный день», — сказал Комаров. «Милейший друг, вы и представить не можете, как я рад вашему визиту». «Вы ведь работали», — заметил я. «Работа», — вздохнул Комаров. «Как говорят в нашем народе, работа — волк. Всегда убежать норовит. Ничего, все это неспешно. Я планирую поставлять в Галлию и Панонию наши вина. Как полагаете, найдут ли они спрос?» «А почему бы хорошему товару спрос не найти? У державы с ханством мир, торговля процветает». Комаров закивал, опять же с такой радостью, будто я был наместником Галлии, и от слов моих вся его торговля зависела. «Мир — это прекрасно. Вы не представляете, друг мой, как мы в Руси ценим эту хрупкую драгоценность». «Почему же не представляю?» — в тон ему ответил я. «Бывал в Руси». «Нет, нет», — Комаров энергично замотал головой. «Надо жить в ханстве. Надо постичь все корни нашего народа, чтобы понять, как мы ценим мир. Да, я понимаю, вы видели нашу армию. Она внушает смущение. Но ведь для одного нужна мир беречь. И тайная палата для того же предназначена, — сказал я. Что вам от меня нужно, Комаров? Вздохнул русийский купец, опустил глаза, будто и впрямь смутился вопросом. Нам... Да ничего не нужно нам, Ильмар. Уважаю. Что ни говори, а уважаю откровенность. В ком бы она ни была, в душегубе презренном, в шлюхе дешевой или в шпионе чужестранном. Смотрел на меня Фарид Комаров уже без прежней добродушной веселости, но куда честнее и откровеннее. И лицо его будто говорило: «Не стоит отпираться, мне все ведомо». «Странные дела», — сказал я, — «время мирное, а шпион русийский по державе разгуливает». «Потому и разгуливаю», — не дрогнув лицом, ответил Комаров, — «что время мирное, начнись война, плохо мне будет, хотя...» По Руси тоже немало державных купцов ездят. Если будет война честная, так обменяют наших на ваших. Мы снова сдвинули бокалы. Я отпил еще глоток и сказал: «И много вас, руссийских негациантов, ищет Ильмара?» «Все, сколько есть», — не моргнув глазом, ответил Комаров. «И зачем? Если ничего вам не нужно». «Вам нужно», — с улыбкой ответил Комаров. «Вам, Ильмар. Что же?» «Путь из державы. Убежище. Защита. Ильмар, милейший, не думайте, что тайных дел мастера только тем живут, что чужие секреты воруют, обманывают и убивают. Порой куда полезнее бывает помочь хорошим людям и ко взаимной пользе дело решить». «Нам от вас ничего не надо», — сказал я твердо. «Может быть, мы и преступники перед домом, но державу не предаем». «И не надо?» — Комаров руки воздел. «Ильмар, мы не просим вас державу предавать. Каждый любит свою страну, на том и жизнь стоит. Значит, разойдемся миром», — подытожил я. «Спасибо за чудное вино, сударь». «Подождите, Ильмар». В голосе Комарова укоризна появилась. «Выслушайте меня. Одну только минутку выслушайте. Разве с вас убудет?» Подумал я и кивнул. «Пока он говорит, мне это лишь на пользу. Во-первых, — начал Комаров, — не ждите от меня коварства. Согласитесь нашу помощь принять или нет, но выдавать вас страже приказа нет. И на том спасибо. Во-вторых, — глазом не моргнув, продолжал Комаров, — как нам ведомо, принц Маркус похитил и унес на слове древний манускрипт, несущий в себе секреты вашей веры. В Руси вера другая, но вашей она не противна. Чтят Искупителя, как одного из святых пророков, близких к Господу, чтят и сестру-покровительницу». «Знаю вашу веру», — ответил я. «Чужая она для нас». «Про свою веру я вчера всю правду сказал», — нахмурился Фарид. «И для вас должно быть важно, что мне, человеку еретических убеждений, позволяют в тайном приказе служить. Ханство куда терпимее к вопросам веры, чем держава. И вера в Руси, пусть и чужая, но ведь не враждебная. Для Китая имя Искупителя пустой звук. Для нас нет.